подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дрогахруст, а так само наш сьогоднішній гость, викладчик Карлового університету, експерт міжнародної ініціативи ISENS Олександр Морозов. Олександр, здравствуйте.
Юрій, добрий день, здравствуйте, всі, хто нас слухає.
Олександр, в четверг Владимир Путин, президент России, выступил на Валдайском форуме с программной речью. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что эту речь будут перечитывать, изучать. Вот. Ну и в ней действительно было высказано несколько таких программных вещей. Вот давайте поговорим, в чем эта программность заключалась. Сначала в таком самом общем виде. Вот каким Путину видится, скажем так, мироустройство? Мироустройство и место в нем России. Чего он хочет добиться, ну, так сказать, ингро на всем глобусе?
Надо в первую очередь подчеркнуть, что все-таки та конструкция, которую Путин излагает, она находится в целом за пределами, ну, современной политики, глобальной политики и тех инструментов и того языка, который имеется в целом у современной глобальной политики, независимо от того, к какому лагерю в ней принадлежат те или иные выступающие. Путин выступает в этой речи с чрезвычайно не только архаичным, а очень странным описанием реальности. То есть, знаете, это как если бы он опирался на такую докоперниковскую концепцию Солнечной системы. И отсюда и много проблем, потому что отдельные элементы выступления, отдельные темы, они все очень хорошо известны. Они все взяты из такого словаря левых и правых маргиналов последних 30 лет. То есть там критика Бреттон-Вудской финансовой системы, которая критикуется довольно давно, и надо сказать, что она уже и действует, и перестала давно.
А тем не менее, с 1971 года она перестала на самом деле действовать.
Ну да. Тем не менее, тут содержится как бы ее критика, и ей приписывается этой системе там какое-то сквозное такое злое намерение ее организатора. Точно так же концепция полярности мира, да, то есть то, что пытается излагать Путин, это, ну, как бы в лучшем случае начало 90-х годов по своей концепции, то есть, что вот двухполярный мир разрушается на наших глазах и будет многополярный, но сейчас уже все давно говорят о том, что опять мир двухполярный, США и Китай, как бы, да, или во всяком случае сама концепция поляризации вот этих полюсов, она вышла как бы из значительной степени из употребления. И это касается всех элементов. Внутреннее ядро этой речи – это, конечно, просто такое антизападничество, нагнетание перед своей собственной аудиторией, в первую очередь, дальнейшего страха перед Западом. И я думаю, что эту речь писали люди, которые связаны с Зиновьевским клубом. Есть такой у нас клуб Зиновьевский, где сосредоточены вот такие антиглобалисты такого типа, мрачные такие. Плюс к этому, конечно, не случайно, что Путин после выступления много говорил о коммунистах, поскольку то, что он говорил, вообще говоря, чрезвычайно напоминает книжки российских коммунистов, то есть зюгановцев, я имею в виду, в данном случае, то есть таких православно-цивилизационно-левых деятелей, да, которые уже тогда, в середине нулевых годов, когда Зюганов впервые написал там свою книжку там «Святая Русь и Кощеево царство», там уже присутствовали ссылки на Данилевского. Значит, на вот любимые ссылки на Хантингтона, к которым прибегают эти люди, ссылки на Зиновьева как раз и так далее.
Александр, ну а вот по большому счету, на ваш взгляд, на что расчет Путина? Он в этом смысле, вот в этом выступлении был, я бы сказал, достаточно спокоен. И, возможно, расчет на моральную слабость Запада, что вот мы там возьмем много в Украине, мы, так сказать, покажем нашу силу, и, соответственно, Запад сломается. Возможно, на противоречие внутри Запада. Вот в Кремле хлопают новому кабинету в Италии, где там где-то на заднем плане друг Берлускони. Ну, в многих политических кругах в России, экспертных кругах уже звучит лозунг «дождаться Трампа». Ну, Трамп это в 2024 году, как там получится, а вот через несколько дней будут парламентские выборы в США. Не исключено, что республиканцы, скажем так, возьмут, по крайней мере, одну из палат. Ну, вот это те мысли, которые как бы высказываются. Вот на ваш взгляд, по сути, как бы без риторики, если вынести за скобки, что Запад плохой, окей, Запад плохой, но почему Россия его победит? За счет чего? Вы увидели это в речи или, может быть, за кадром речи?
Нет, я бы сказал, что это выступление было вовсе не победительным в отношении Запада. Тут скорее другое. Путин был, конечно, информирован очень хорошо о том, кто будет сидеть в зале и кто вообще приехал в этот раз на Валдайский форум. У Валдайского форума долгая история, и в прошлом на нем бывали и совершенно выдающиеся, и очень известные европейские политики, и американские, и так далее, после 2004 года. Но сейчас на этом форуме присутствовали те, кто в представлении Кремля является так называемым глобальным югом. И Путин изображал перед глобальным югом, что он является сторонником, значит, вот поиска союзников в этом глобальном юге, то есть там в странах Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и так далее. И вся его речь именно поэтому была пронизана таким как бы формально спокойствием, потому что он как бы давал понять воображаемой Индии, воображаемому Пакистану, воображаемым странам Магриба даже, да, Центральной Африки, что он как бы выступает с такой понятной им критикой глобального севера, то есть вот этого золотого миллиарда так называемого. Вот эту на этой риторике был сделан акцент. Я не сомневаюсь, что если бы Путин поехал выступать там, в Организацию Объединенных Наций, то он бы выступал совершенно другой риторикой, как бы, да, с гораздо более агрессивной, на другой площадке. На этой он выступал с этим. Это первый важный момент. Но при этом я хочу подчеркнуть, нет, он не достигает, конечно, не достигает тех целей, которые себе ставит в отношении этого глобального юга. В такой ситуации, как сейчас, глобальный юг не пойдет за Путиным, не будет формировать это воображаемое такое глобальное антиглобалистское движение, попросту говоря. И Путину не удастся его возглавить. Хотя я, конечно, понимаю, что его советники пытаются сконструировать для него такую роль сейчас, потому что, ну, а, собственно, а что делать, да, он под глобальными санкциями Запада, большинство стран мира осуждает агрессию, и, значит, хоть как-то, но надо искать союзников хотя бы, так сказать, в Гвинее или там в Тунисе, условно говоря. Это вот самый главный момент в этой речи, вот ее адресат, это вот один ее адресат, это глобальный юг, а второй адресат – это внутренняя аудитория, да, значит, для которой накачивается опять то, что мы должны сейчас воевать, потому что иначе Запад нас съест. И Путиным предъявляются многочисленные там примеры, доказательства в кавычках того, что этот глобальный Запад хотел съесть Россию всегда, с самого начала. Ну и, собственно говоря, он об этом и раньше неоднократно говорил. Что касается изменений в глобальной политике, прихода Трампа, изменения некоторых там правительств в Европе, то мне кажется, что Кремль сейчас не особенно реально ждет поворота европейской политики в свою пользу. И реакция Пескова, скажем, там реакция Кремля, допустим, на уход Лиз Трасс в Британии. И на самом деле Путин на этот раз ничего не говорил ни про Венгрию, так сказать, которая его как бы про Орбана, который его как бы поддерживает. Только про Эрдогана он сказал, да, как про такого тяжелого, трудного, но тем не менее надежного партнера. Так что можно считать, что перемены в итальянской политике, перемены возможные в, там, не знаю, там, в, вот сейчас в США, которые будут, Насколько я понимаю, кремлевские аналитики сходятся все в том, что никакого послабления не будет в отношении Кремля, и никакой двери для маневра у Кремля не откроется. Потому, пока до той минуты, пока либо, и это уже точно сказано, пока либо люди в Кремле не сместят Путина сами и не заменят его на другого, в кавычках, Путина, с которым возможен диалог, либо, так сказать, собственно говоря, убедительное, отчетливое поражение на поле боя, которое самого Путина поставит в необходимость изменить риторику и начать процесс реального диалога, от которого он долгое время отказывается.
Я тоже обратил внимание, ну, все на это обратили внимание, что вот некое время назад, особенно до войны, в России было очень модно цитировать знаменитую фразу императора Александра III: «У России есть только два союзника – ее армия и ее флот». И все остальное – это так. Нам ничего не нужно, мы самодостаточны, мы могучие, у нас, так сказать, блестящая изоляция своя такая. Вот, и мы, нам, собственно, по сути, никто и не нужен. А сейчас выясняется, что многие нужны. Что нужны союзники, нужны хоть полусоюзники, хоть какие-то нейтралы, хоть что-то. В связи с этим у меня вот конкретный вопрос, который, я думаю, занимает очень многих белорусов. Вот в этой широкой рамке ориентации на союзников Лукашенко Путину нужен как союзник, ну, такой, какой есть, так сказать. Ну, для него, в принципе, неплохой союзник. Вот ООН – одна из немногих стран, которые проголосовали против. Или как солдат, как русский солдат, еще один русский солдат. Мы же один народ, так вот, ну, тут русские, белорусы. В практическом плане, вот на ваш взгляд, именно с точки зрения вот этого глобального подхода Путина, ему скорее надо, чтобы Лукашенко прямо участвовал, чтобы Беларусь прямо участвовала в войне, или наоборот, ну вот есть пример Беларуси, который можно другим показывать, ну вот видите, вот есть же такие страны, не такие уж мы одни, не такие уж у нас только два союзника, вот Лукашенко есть, вот. То есть понятно, что есть военное соображение. Если генералы Путину скажут: Владимир Владимирович, надо ударить с севера, надо белорусов заставить. Ну, кстати, за 8 месяцев так и не сказали. Вот. Так вот, но если рассматривать эту проблему именно с точки зрения вот этого стратегического, глобального подхода Путина, надо или не надо?
Я бы ответил так, что мы видим, что для Путина Лукашенко несомненно является именно что в некоторой форме союзником. Ну, понятно, что, возможно, Путин относится иронически к Лукашенко, да, собственно, Путин относится ко всему, в этом смысле слова иронически, но при этом важно что? Во-первых, Кремль очень привык к тому, что Беларусь была и остается сейчас, что удивительно, важным, так сказать, элементом плана импортозамещения. И эта опция, она для Кремля не менее важна, на мой взгляд, сейчас, чем те контакты, которые есть у Кремля с Арабскими Эмиратами или Турцией. Да, не в таком объеме Беларусь это может делать, но она делает. И есть как бы сведения о том, что вся эти процедуры импортозамещения чрезвычайно активизировались, и в Беларуси сейчас как бы предприниматели очень основательно зарабатывают на этом. Плюс мы видим, что подписана большая программа по импортозамещению, под которую, как я понял, Александр Григорьевич Лукашенко получил $1.5 миллиарда от Кремля опять какого-то транша, да? И это все, это одна сторона этого союзничества. Вторая важная сторона заключена в том, что Беларусь, конечно, теперь в новой ситуации чрезвычайно важна как тренировочная база. Без всяких нападений на Украину, просто как пространство тренировочной базы. И не случайно сейчас многие военные эксперты пишут: посмотрите, что происходит, Беларусь нужна теперь как бы Кремлю и как поставщик какой-то дешевой экипировки, которую нужно шить, потому что не хватает швейных производств в России, они перегружены. и на производство каких-то продуктов для армии, да, и разных элементов амуниции. Я сейчас не говорю о сложной амуниции, а о такой амуниции, которая вполне по силам производить Беларусь. В этом смысле слова, она, конечно, включена в экономический конкурс, контур. И тренировочная база. Но дело в том, что такое количество войск, которые хочет тренировать Кремль, на выгодных, удобных для себя и экономически удобных условиях в том числе, конечно, это гораздо интереснее делать, чем на территории Воронежской или, не знаю, там какой-то Брянской области или Тверской. Таким образом, есть много мотиваций, которые делают сейчас Лукашенко вполне удобным, особенно в условиях войны, удобным союзником. Плюс к этому, Лукашенко все-таки проводит вполне понятную, прозрачную такую, как бы для Путина, риторическую линию. Лукашенко сейчас, после того, как он инициировал большой, значит, почти год назад этот кризис беженцев на границах Евросоюза, ничего не предпринял такого, ну, такой же масштабной провокации за все это время, которую можно сравнить там с посадкой самолета с Протасевичем или вот организацией такого кризиса на границе, он ничего этого не делает. При этом он продолжает отпитывать Путина и показывать Путину, что он разделяет вот эту главную его риторику. А главная риторика Путина – если мы не будем сейчас этого делать, то на нас нападет НАТО. И Лукашенко это породит, ну, как бы, как сейчас говорит молодежь, косплеит, то есть как бы тоже разыгрывает ту же самую тему, постоянно говоря, Польша вот-вот готовится напасть, или вот Украина готовится напасть на Беларусь. Только поэтому вы видите какие-то элементы нашей военной подготовки. Мы сами не собираемся ни на кого нападать, мы только готовимся к отражению польской агрессии, ну или украинской сейчас, в данный момент. Возможно, через там, 2 месяца он скажет, мы готовимся к нападению войск НАТО со стороны стран Балтии, условно говоря. Эта риторика, она чрезвычайно Путину полезна, потому что больше никто из путинских союзников с такой риторикой не выступает. Ни одна страна, входящая в договор о коллективной безопасности, ни тем более какие-либо страны, вот сейчас, о которых Путин говорил на Валдайском форуме, то есть страны там, Африки или Ближнего Востока, с такой риторикой не выступают. А вот Лукашенко готов с ней выступать публично. Так что здесь я бы считал, что, конечно, использование Беларуси как площадки для запуска ракет, это очевидно, что это сохранится. Но при этом все хорошо понимают, что Лукашенко здесь дистанцируется, и не без успеха. Да, украинцы и Киев, конечно, это не признают и утверждают, что Лукашенко уже находится в состоянии войны, как бы на стороне Кремля. Но с точки зрения самого Лукашенко, и подчеркнем, с точки зрения вот тех дипломатических шагов, которые там месяца два назад предпринимал министр иностранных дел Маккей, в каких-то там контактах с представителями Госдепа и с некоторыми европейскими дипломатическими ведомствами. С их точки зрения, Лукашенко, тем не менее, воздерживается от реального участия в войне пока что. И это как бы является фактом европейской политики. Так что здесь, в этом отношении, все на данный момент для Путина, на мой взгляд, удобно. Лукашенко лавирует пока тоже довольно уверенно в этой ситуации. А вот что касается того, что будет через 2 или 3 месяца, вот здесь, конечно, многие справедливо ожидают, что вот, предположим, сейчас у Путина эта его мобилизация прошедшая, значит, закончится военной неудачей на юге Украины, поскольку все в один голос, военные эксперты, американские, британские, говорят, что мобилизовать такое количество необученных людей, бросить в бой, это не значит добиться результата. Скорее всего, это закончится какой-то катастрофой. Вот после этого возможно, да, возможно, конечно, так сказать, какая-то большая угроза с севера, и тем самым Беларусь будет задействована Кремлем по-другому, или, во всяком случае, Путин будет этого добиваться. Этого исключать нельзя.
Еще одна тема – это бомба, это ядерное оружие. Модератор этого форума Федор Лукьянов спросил Путина, вы чувствуете себя Хрущевым времен Карибского кризиса? А Путин сказал, нет, не чувствую. Однако, ну, в общем-то, Путин, по сути, занимался, да и занимается, в общем-то, ядерным шантажом. Ну и кроме того, сама по себе ситуация, понятно, что ядерное оружие имеет значение. Потому что я думаю, что если, это моя точка зрения, что если бы не было ядерного оружия, то понятно, что НАТО бы уже давным-давно воевало. Возможно, еще в 2014 году просто повторилась бы Вторая Крымская война. Поскольку ядерное оружие у России есть, при всем при том, вот это как бы фактор. Кстати, буквально за день, по-моему, или за два до вот этого Валдайского форума были большие учения российских стратегических сил сдерживания, и ракета из Плесецка, из Астраханской, из Архангельской области, значит, до Камчатки. Пролетела нормально, попала туда, куда надо. Вот. Так что вот было такое некое напоминание. С другой стороны, вот именно в этой речи Путин не только сказал, что вот как бы он не Хрущев, он себя не чувствует Хрущевым, а что мы не будем, ну, нам не нужно, у нас нет необходимости применять ядерное оружие относительно Украины. Хватает разного другого. Вот, на ваш взгляд, это какой-то новый акцент? Ну, формально говоря, он и раньше не сказал, да, мы будем использовать ядерное оружие. Он сказал, что для защиты России мы можем применить любое оружие, у нас есть ядерное оружие, вот, так сказать, там, приводил в какую-то полубоевую готовность. То есть, формально говоря, он не говорил, мы нанесем ядерный удар, но... В общем, говорилось такие вещи, из которых как бы можно было сделать определенные выводы. Сейчас было сказано, хотя это он не сказал, что это так всегда будет, навсегда, что у России не применит ядерное оружие в отношении Украины. По крайней мере, сейчас. Это имеет какое-то значение, вот это заявление?
Ну, честно говоря, на мой взгляд, Кремль и не собирался применять ядерное оружие. И вся большая медиа такая кампания вокруг возможного удара где-то в районе Херсона, в Херсонской области, использование тактического ядерного оружия или использование его против каких-то объектов инфраструктуры со стороны Кремля. Это все-таки ну, как бы такой элемент медиаборьбы, а не реальных намерений Кремля. Но тут есть как бы таких вот две важных стороны. Первая сторона заключается в том, что, конечно, все хорошо понимают, что независимо от того, собирается ли Кремль сейчас применять ядерное оружие, тема ядерного оружия вообще вошла, так сказать, в мировую политику совершенно с большой определенностью. И сейчас все абсолютно, не только страны Запада, но понятно, что Китай и страны Латинской Америки даже, да, то есть все теперь как бы весь глобус обдумывает, как бы, что, почему это все звучит, что это такое, почему региональная война, а с точки зрения, скажем, Австралии, например, да, или там с точки зрения Аргентины, война между Россией и Украиной, это некоторая форма региональной войны. Так вот, эта региональная война, она дошла до того, что здесь звучат ну, не призывы использовать ядерное оружие, а обсуждение его возможности. Это, конечно, колоссальный элемент новизны, который заставляет абсолютно все структуры безопасности всех стран как бы встряхнуться и посмотреть на ситуацию новыми глазами. И справедливо говорят многие, что эта дискуссия, она, чем дальше она идет, тем более приемлемым делает использование, во всяком случае, ядерного оружия малой мощности. Это вот одна сторона в этой истории. Вторая сторона важная заключена в том, что, тем не менее, никто не может быть уверен. И Дмитрий Медведев это показывал своими твитами, да, своими сообщениями в телеграм-каналах. Никто не может быть уверен в том, а с какого места Российская Федерация или Совет Безопасности Российской Федерации или ближайшее окружение Путина, да, скажет себе, что вот на этом месте имеется так называемая экзистенциальная угроза Российской Федерации. Да, вот это фундаментальный момент. Дело в том, что, понимаете, ведь Кремль представляет собой такую жижу, так сказать, как бы такой, как бы большой кусок слизи, который как бы как медуза раскачивается. Мы там с точки зрения какой-то реальной политики, глобальной, да, безопасности, можно было бы считать, что присоединение, там, допустим, Швеции и Финляндии к НАТО – это уже угроза, экзистенциальная угроза глобальной безопасности. Или, например, там, активное развертывание новых подразделений НАТО на Восточном фланге. Или, тем более, Кремль мог бы сказать, что удары по инфраструктуре Белгородской там, или Воронежской областей, неважно, там это наносится по военным аэродромам или по каким-то местам скопления техники, это уже удары по территории Российской Федерации. И вот это уже угроза. Однако Кремль этого не делает. Мы это хорошо видим. Значит, Кремль заходит все дальше и дальше, как бы в такой темный лес войны, который затрагивает уже не только там Крым, да, недавно аннексированный, но и, собственно говоря, базовые территории Российской Федерации, которые никак не оспариваются. И невозможно было себе представить еще там год назад, что такое может вообще происходить. А теперь это так. Из Белгорода эвакуируются там дети, люди эвакуируются. И Путин вводит военное, де-факто вводит, так сказать, особое положение, практически как военное положение, на территории традиционных регионов Центральной России, шести регионов. Я говорю сейчас вот минус Крым, как бы, и ДНР, ЛНР. И тем не менее, это все еще не является экзистенциальной угрозой. Но мы никто не знаем, какой шаг будет, как бы, да, интерпретирован как такая угроза. Именно потому, что стратегия национальной безопасности у Кремля, она абсолютно размылась, как вот все остальное размылось. Вот как, условно говоря, Конституционный суд в Российской Федерации размылся, и просто вот право, например, да, то есть право и правоприменение размылось, как бы, да, то есть можно принять любой закон, даже самый абсурдный, и мы это видим. Вот точно так же размылась сама концепция национальной безопасности. И это довольно опасно. Вот,
Александр, что... а если все-таки расчет Путина, ну, в принципе, такой, какой отчасти был расчет Хрущева, что дело-то не в том, что он ее собирается применить, бомбу, а в том, что он собирается ею шантажировать, да, играть в так называемое chicken's game, вот две машины лоб-лоб, мчаться, и кто первый отвернет? И Путин, да, возможно, демонстрирует, что он не отвернет. И, кстати, тогда же, если взять Карибский, говорить о Карибском кризисе, то американцы так тихо, спокойно, но они убрали ракеты из Турции. Они дали гарантии, что на Кубу больше никогда американцы не, так сказать, поднимут руку, и они это выполняли и после того, как рухнул Советский Союз, но тем не менее... Они тогда взяли на себя это обязательство, это, как там называли, понимание, и это выполнялось. Не исключено, что Путин просто хочет вот как бы довести ситуацию до самого-самого края, а все слышали заявление Байдена, что мы не хотим, чтобы это превратилось в Третью мировую войну. Так если вы не хотите Третьей мировой войны, идите на уступки. Да-да. Против вас же псих играет. Я же псих. А раз я псих, то... А вы умная, а вы вменяемая, значит, вы должны уступать.
Да-да-да.
Он это... не может выиграть эту игру.
Да, это важная логика. Конечно, и это обсуждается. Это, несомненно, что это обсуждается и военным руководством, и европейских стран активно. Именно то, о чем сейчас вы говорите, Юрий. Потому что... Это действительно так. Во-первых, там, в случае применения ядерного оружия действительно там, Соединенные Штаты и НАТО могут реагировать, так сказать, как они уже заявили, только конвенционально, не будут использовать ответ на ядерное оружие для того, чтобы именно не прийти к Третьей мировой войне. Во-вторых, ответ должен быть пропорциональным, то есть так, чтобы оставаться в границах все-таки разумного ответного удара. И, конечно, непростая история связана с тем, что что будет дальше после этого? После вот такого обмена, допустим, там, использования Путиным ядерного оружия, ответа конвенционального. Что дальше? Дальше все равно какие-то переговоры. Таким образом, здесь действительно очень сложный сценарий, который, на мой взгляд, я бы так сказал, если прямо ставить вопрос. Нет, сейчас Путину не удастся никаким ядерным шантажом запугать сложившийся альянс. Вокруг того, что это альянс вокруг того, что Путин должен потерпеть в какой-то форме поражение. Мы сейчас не, это может быть разная форма, надо подчеркнуть. Это не речь идет не о той катастрофической форме поражения, как это было во Второй мировой войне у стран гитлеровской оси. Нет, нет. Но, тем не менее, в какой-то фиксированной форме поражения он должен потерпеть. Потому что в противном случае, если он, тем не менее, если этого не произойдет, как правильно сказал Столтенберг, это будет поражением всех нас. То есть это будет настолько масштабным поражением разумно мыслящей цивилизации, что, как правильно пишут многие обозреватели, политические, военные, британские, американские, это будет что означать? Что дальше всем все можно. Конца и края этому не видно, до конца 21 века будет. Будут развязаны все руки, и в мире вместо там двуполярности, трехполярности, многополярности будет просто ад, значит, связанный с тем, что не удалось остановить вот развитие на этом этапе. Поэтому на этом этапе не пойдут, значит, не согласятся на шантаж Путина. Но, конечно, придется принимать трудные решения с какого-то момента. И это тоже все над этим размышляю. Почему? Потому что, ну вот сейчас Путин, уже сейчас он демонстрирует своей этой валдайской речью, что он зашел далеко, так сказать, в темный волшебный лес параллельной реальности, описывая мировую систему и систему глобальной безопасности. Что дальше? Он дальше будет углубляться в этот лес. И там действительно, ну, как ни крути, получится, что надо от него самого избавляться уже. Я думаю, что расчет во многом на то, что все-таки на этой следующей фазе, которая наступает, все-таки сама российская политическая элита его сместит как Хрущева. Именно поэтому он так в ответ на вопрос Федора Лукьянова улыбнулся и сказал: нет-нет, я не похож на Хрущева. Он имел в виду здесь именно то, что он знает эту дискуссию, что его пора смещать как Хрущева за волюнтаризм и, так сказать, за очень опасную политику.
Вопрос, еще одна странная реплика Путина, когда его тоже спросил Федор Лукьянов, что а план-то вот какой был? И Путин сказал: защита Донбасса. Вот не совсем понятно, защита Донбасса, а прихватили, кроме Донбасса, еще две области. И вот вообще, какое его видение все-таки в отношении Украины? Потому что, в общем-то, по сути, аннексия – это сожженный мост. Это вот в этой chicken's game, это просто вот как бы отключить руль. То есть выключить, так сказать, зажать педаль газа до упора, и я уже вроде не контролирую. Потому что пока это была оккупированная территория, ну, с оккупированной территории можно прийти, можно уйти, как бы дело такое. А вот если это, пусть даже внутри, только внутри России, но вот как бы отдать эти территории, это вроде Россию отдать. И как бы, как же, так сказать, как же русский народ это воспримет? Вот тут на что его расчет, с учетом того, что вот он говорит, я говорю, защита Донбасса, а при чем тут Херсон, при чем тут Запорожье?
Все-таки, мне кажется, то, что Кремль и Путин, как бы, конечно, в первую очередь, решил именно присоединять, а подчеркнем здесь, совершенно правильно, я согласен. Дело в том, что сохранялась возможность у Путина и после 24 февраля, и по результатам военной кампании, все-таки взять и сказать, что мы здесь создаем Новороссию. Этого он получил бы точно такую же поддержку своего этого патриотического лагеря, который бы закричал в один голос: да-да, прекрасно, потому что многие из тех, кто, как мы помним, участвовал, так сказать, в боевых действиях в 2014 году на стороне Кремля на территории Донбасса, они, в общем-то, тоже были все идеологами не только, не просто присоединения, а, возможно, создания такого большого буферного государства, достаточно большого по территории для того, чтобы можно было сказать: посмотрите, здесь два государства, Украина развалилась. Это нельзя было сделать за счет, так сказать, небольшой территории, а если вот уже четыре области, а то и там и дальше, то тогда да. Одним словом, но он этого не сделал. Он пошел на что? Он пошел на прямую аннексию. Действительно, это говорит однозначно о том, что целью войны все-таки, что бы он ни говорил, они могут каждый день в Кремле придумывать новые какие-то риторические фигуры. Но внутренняя цель – разрушение Украины окончательно. То есть это иначе невозможно интерпретировать. Потому что на выходе, значит, Путин хочет получить все-таки тот факт, что Украина, ну, как бы демонтирована как государство. Вот что здесь, о чем идет речь. Это у него не получается, это мы уже хорошо видим. Это ну, именно в силу того, что понятно, что украинцы проявили большую такую солидарность и устойчивость и не оправдали надежд Путина, не сбросили Зеленского в первые дни войны и не начали сдаваться дружными рядами, значит, российской армии. Нет, ничего этого не произошло. Значит, и теперь здесь, конечно, непростая история, потому что он это все присоединил, выход у него, он должен дальше двигаться к этому демонтажу любой ценой. И в этом и опасность ситуации, потому что переговоры дальше, понятно, даже при остановке военных действий, какие-либо переговоры, они невозможны, это очевидно. Тут никто не возьмется конструировать никакой новый минский формат, и никто из европейских дипломатов. Потому что здесь прямой факт аннексии, в отличие от 2014 года, когда мы говорим вот о территориях Донбасса. Так что здесь впереди мрачный, плохой и тяжелый сценарий, из которого действительно есть только, как ни крути, один выход разумный. Это поражение. Это поражение Кремля в той или иной форме. Вовсе не факт, что это должно быть, что это окажется таким поражением, которое вернет Путина к границам 24 февраля. Нет. Но какие-либо переговоры и какое-либо урегулирование возможно только после того, как будет ясно, что в каких-то пределах Путин потерпел поражение. Тогда да.
Добре, дякую великий Олександр. Я нагадаю, що з нами був викладчик Карлова університету, російський політолог Олександр Морозов. Нашим глядачам я накеровую просьбу писати своє міркування, свої оцінки, як промови Путіна, гэтак і тих міркуванняў, які виказав Олександр. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події у Беларуси, в Украине, в России, на поле боя. Наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите канал «Свобода Премиум». А сегодня со мной в студии у Празе мой коллега Сергей Бламейко. Вітаю, Сергій.
Добрий день.
Сергій Бламейко, історик, журналіст Радіо Свобода. Сьогодні ми з ним поговоримо про те, кому ж належить Скорина. А нагодою до гэтага стала така віртуальна війна з президентом Литви Гітанасом Наусєдой. Воювали з ним білоруси, знову ж віртуально. А чому воювали? Тому що Гітанас Наусєда, наведуючи Прагу, написав у своїм профілі у Твіттері пост про Скорину. Я зараз його процитую. Як бібліофіл я не мог з'їхати з Праги, не завітавши до помніка агульної історії Литви і Чехії. Гэты великий чоловік Франциск Скорина не тільки покинув значну след у історії книгодрукування у Чехії, але і опублікував саму першу книгу у Великім князстві Литовським, написав Науседа у Твіттері і додав у кінці стяг сучасної Литовської республіки. Сергій, на вашу думку, ось гэтае обурення білорусів, воно було вельми велике, я сачу сам на Твіттері за гэтым, і воно оправдано.
Я бы сказал, что частково так. Я думаю, что пост Науседы был не совсем корректный в том смысле, что, ну, хотя бы тому, что он поставил там стяг сучасной Литвы, а коли говорка идет про Великое князство Литовское, то лепше поставить этот червоный стяг с погоней, стяг исторический.
Его просто в Твиттере нема, я скажу так.
Ну, так или иначе. Часткова беларусы маюць рацыю, таму што ўсё ж наўседа зрабіў некарэктна, не ўспомніўшы пра беларусаў, пра той народ і тую краіну, якая нарадзіла Скарыну і для якой ён працаваў. Але разам з тым гэта толькі часткова, таму што Скарына быў грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага. Вось, і ў прынцыпе, тут няма нічога такога, што прэзідэнт дзяржавы, якая сёння называецца Літвой, ушановае чалавека, які сапраўды ў Вільні выдаў першую кніжку ў Вялікім княстве Літоўскім. Так што я б так моцна не абураўся, але тое, што пэўная некарэктнасць там была, гэта так.
Ну, по великим рахунку, белорусы все ж таки повинны, как бы, дяковать, с одного боку, Литовской республике, потому что у них 2022 год обещан годом Скарына, потому что как раз все лето означается эпизод годов задания малой подорожной книжицы. И вот есть все ж таки за что зашапиться уважаемым белорусам?
Так, коли глядишь пильным воком на то, что отбывается у Литве и Чехии, до речи, где мы находимся, то нашаму воку крытычнаму ёсць за што зачапіцца. Мы, канешне, павінны быць удзячныя за тое, што людзі зрабілі такую праграму, адбываюцца некалькі мерапрыемстваў, год пачаўся з гэтых багаслужбаў на знак вот 500-годдзя выхаду этой книжки, малой подорожной книжки Скарыны у Вильни, початку книгодрукования в Великом княстве Литовским. І гэтая праграма міжнародная, яна ж з удзелам Польшчы і асабліва Чэхіі. У Чэхіі Скарына працаваў доўга, тут ёсць скарыністы, якія займаюцца яго спадчынай, і адпаведна, але там, канешна, вельмі малое месца аддадзена Беларусі і беларушчыне, беларускаму зместу скарынавай дзейнасці. І тут, канешна, галоўная прычына ў тым, што як не дзіўна, у Літве Вялікае княства Літоўскае дагэтуль па мейнстріме разглядаецца як нацыянальная літоўская дзяржава. А гэта вялікая праблема навуковая, памылка навуковая, таму што сучасная гістарычная навука вельмі жорстка адрознівае этнічнае ад нацыянальнага. Вялікае княства Літоўскае не было нацыянальнай літоўскай дзяржавай. Яно не было нават этнічнай літоўскай дзяржавы. Вялікае княства Літоўскае было феадальнай, шматэтнічнай, шматканфесійнай дзяржавай, у якой жылі розныя этнасы і этнічныя групы, і кожная з якіх мела сваю моўную, культурную і рэлігійную ідэнтычнасць. Калі мы гаворым пра 16-е стагоддзе, пра першую палову 16-е стагоддзе, калі працаваў Скарына. Адпаведна, так трэба разглядаць гэтую постаць. А вось палякі з гэтым праблем не маюць. У палякаў іншы погляд, а вот у літоўцаў і ў чэхаў погляд такі сумесны на Скарыну, і ён нам трошку балючы.
А што вы маеце на ўвазі? Чаму ў іх такі аднолькавы погляд? Яны што, супраць беларусаў аб'ядналіся, ці што?
Ну, звязана это хіба што з тым, што тут зараз у Чэхіі працуе доктор Лямешкін, які прыехаў сюды з Літвы. Ілья Лямешкін, і каторы прывез як бы сюды з сабой літоўскі наратыў. Але тут таксама дзейнічаюць людзі. Тут ёсць такі даследчык кнігадрукавання першай паловы 16-го стагоддзя Пётр Войт. Ёсць чалавек, лінгвіст Томаш Госкавец, які вельмі цікавіцца постаццю Скарыны. І яны актывнічаюць ўжо апошнія, як найменш, 5 гадоў. З таго 2017 года, калі тут святкавалася 500-годдзе Біблії, былі праведзеныя шэраг канферэнцый, выставаў, іншых мерапрыемстваў. Погляд такі. У 16-м стагоддзе беларусаў не было. Былі русіны. А гэта нешта зусім іншае. А вось, і таму сённяшнія беларусы як бы не маюць да гэтага дачынення. Літоўцы разглядаюць літоўскую дзяржаву, Вялікае княства Літоўскае, як літоўскую дзяржаву этнічную. Тут можна почути у празі фрази кшталту, що стара білоруська мова була, ну, мовою канцелярії. Ось, на ній писалися документи, а при дворі Великого князя завжди розмовляли по-литовську. Це абсурд, ця держава одразу створалася як дуалістична, і литовці з самого початку білорусізувалися, ці русифікувалися, кажучи той мовою. Вони просто хотіли приймати цю культуру і приймали її. Це була одна з основ створення цієї держави. Литовське так зване вождєство, володарство і наші городи. Їх висока культура. Ось. І, відповідно, нам відмовляється от у цій переємності поміж русинами і білорусами. Хоча наука, антропологія, етнографія, де яка завгодна наука, всі, сама історія і всі допоможні історичні дисципліни кажуть тільки одно. Іншого доказати немагчимо, що ми маємо справу зі зміною ендоніма. Або самоназви одного і того ж народу. І у 16 столітті, і у 20-му, 21-му столітті на території сучасної Білорусі живе один і той же народ. Гетому підтвердження у фольклори, у книжках татарських Аль-Китаби, які татари втратили свою мову, почали у 15-16 столітті писати книжки арабською в'язю, але по старобілоруську. Але їх мова дозволяла фіксувати ДЗ і це. І ми сьогодні ведаємо, читаючи Аль-Китаби, що мова була та сама. Таким чином, головна проблема у тим, що відмовляється переємність поміж жихарами тут, у Чехії, і шмат ще в некоторих інших краях Європи. Так що нам тут є над чим працювати.
А я хочу б вернутися до цього русинства, тому що навіть у цій дискусії шмат у Фейсбуку писали якби у відказ на ці сперечки про те, що ну, на все до принципі має рацію, поскільки Скорина був русином. Більш за те, навіть пропаганда Лукашенки включилася, і Азаронок написав у себе десь там, що ну так ви посмотрите, Біблія руська ж була, а не білоруська, або стара білоруська. Тому, якби, відповідно, він русин. А причому тут ви білоруси? Ну, ви частково сказали, але ви потрібно, це було одрозненне, скажімо, поміж ось гетими русинами, які жили в Великомістю Литовським, поміж русинами, ну, я не ведаю, у на теперішній території України, ці у сучасної Росії, яка тоді називалася Московії, в сенсі, ці, називаючи його білорусом, так, ми все ж таки не підміняємо поняття тут.
Ну, ні, звісно, ми нічого не підміняємо. Ми просто комплексно і інтегрально розглядаємо свою історію. Вся мова про те, що я ще раз кажу, треба жорстко відрознювати етнічне і національне. Національні процеси почалися у кінці 18-го століття. Нації складалися у Європі у 19-му столітті. Все, що було до цього, було етнічним. У 16 столітті плем'я Литва, як такого, якого дало назву державі, не існувало. Існували аукштайти, як ми ведаємо, жемайти, ці ж мудзіни, рештки прусов, рештки яцвягов. А тут жили русини. Ось про що. Ми можемо сміло казати, що литовців як таких не було. Не глядячи на назву держави литовська, руська і жамойська. Ось, з гэтага пункту гледжання. Але самае галоўнае вот гэтай ідэнтычнасці. Раннемадэрныя ідэнтычнасці, это такія правобразы нацыянальных працэсаў, пачалі стварацца ў 16-м стагоддзі якраз. Якраз у 16-м стагоддзі продкі сённяшніх літоўцаў задумаліся над тым, хто яны такія, пачалі ствараць нейкі нацыянальны міф. Это этот канцлер Гаштальт и Михалон Литвин, Васло Миколаевич, которые почали над этим задумываться. И белорусы у 16-м стагодзе почали про это задумываться. И сам термин «Беларусь» мы ведаем, что он стосовался с вельми давних часов. Як на меньше 13-го стагодзя у полночно-усходней Беларусь – Полоччина, классика. Полоччина, бо это самое головное наше князство. Мы говорим, что белорусская державность повстала с Полоцкой державы у 9-м стагодзе. а полацкая дзяржава называлася Беларусю, як найменш з 13 годзе, калі мы маем пісьмовыя крыніцы, як іпацыеўскі летапіс кажа, што бралі ў палон людзей і прадавалі ў Літве і Белай Русі замест валоў.
Просто ёсць вельмі папулярны міф, што гэта Кацярына II надала назву Беларусь, а дагэтуль была толькі Літва, а яна скасавала.
Так, канешна. У нас у Беларусі цэлыя кніжкі выдаюцца пра гісторыю тэрміна Беларусь. Вот польскі хроніст Чарнкоўскі у 14 стагоддзі напісаў, што пасадзіў адзін з літоўскіх князёў і іншага ў замак Полоцк на Белой Руси. Ин кводам кастро Полоцка, альба Русы Полоцко дикто. Вось, Беларусь. Так что Беларусь была, але свядома стали про это задумываться в 16-м стагодзе. Литовцы над собой, а мы над собой. И Соломон Дресинский, який наразился всего про 8 годов после смерти Скорины, в 1582 годе поступаючи в один из немецких университетов, першыню свядома назваўся беларусам, Леку Русус, грецкую мову выкрыстаў для гэтага. І з таго часу, ўжо праз 20-30 гадоў, это пачало вельмі шырока, што гаворыць пра тое, што это існавала і раней. Просто новы час, 16-е стагоддзе, ренесанс, новыя ідэнтычнасці, ранні мадэрны перыяд, пачатак новага часу. Мне даводзілася пісаць пра гэта. Я гэтым людзям, которые тут у Чехии сцвярджают так само, что Скорина не был белорусом, а был русином, я пропоную им отказать на абсурдное пытание. Але цалком логичное, коли брать ихнюю позицию, что русины, а белорусы не имеют дочинения до русинов. Тогда треба отказать, откуль взялись белорусы, откуль они пришли на территорию Беларуси. Коли они захопили территорию Беларуси, то в вынику каких битвов...
И коли примусили говорить наших дядов по-белоруску, да, коли там говорили все по-белоруску.
Коли это были русины некие, так? У их свядомости, у этих людей, русины это некие этруски, Великое князство Литовское, которые были, да после зникли. Але, коли наши захопили, белорусы откуль пришли, як они захопили территорию Беларуси, что сталося с русинами? И они были вырезаны. Калі выразаныя, то ў выніку якіх падзеяў і працэсаў. Калі асіміляваныя, то як адбывалася асіміляцыя? Гвалтоўна. Тады якія захады для гэта прымаліся? Калі мірна, то які характар мела асіміляцыя? Мы, напрыклад, як гісторыкі беларускія, ведаем, што асіміляцыя балтаў славянамі апошнюю тысячу гадоў ішла на тэрыторыю Беларусі па такой цікавай схеме. Мы ведаем, што больш литовских женщин выходила, балтских женщин выходила замуж за славянов, чем славянских женщин за балтов. Тому мы несем шмат балтских генов. Вот. А так ты хай нам откажуть, як это отбывалось в упадку русинов. А где генетики знойдут некие русинские гены? А что это такое? Ну, это полный абсурд. Мы маем справу со изменой самоназвы одного и того же народа. Дадзеныя этнаграфіі, фалькларыстыкі, лінгвістыкі сведчаць, што тысячу гадоў на нашай тэрыторыі жыве адзін і той жа народ. Вось. І, канешна, адмаўляць гэта абсурдна і гэта не навукова. І апошняе, што я тут скажу, што гістарычны міф літоўцаў, ён ствараўся, канешна, яшчэ ў даваенны час. Гісторыкамі, рамантыкамі. Кожны народ мае, мы не мусім это ганіць. Кожный народ мае свою романтичную гистериографию. Кожный народ. И эта романтичная гистериография, этот романтичный гисторический мит вот створил с Литвы, с Великое князство Литовское, этнично-литовскую державу. Чего на самом речь не было. У часы Скорины балтские протки сучасных литовцев складали 1/10 насельництва Великое князство Литовское. Не имели своей письмовости. Користалися у своим житті старобелорусской мовой, користалися все державные институты, посады и структуры были позичены у славянов, у полоцкой державы и у інших наших князств. У Новоградское князство, Туровское князство. карысталіся нашим правам. Мы ведаем, что статут першы 1529 года был фактично в значной ступени копии русской правды и інших наших судебников. Вот. Таким чином, Вільня у часы Скарыны, Вільня у часы Скарыны на две трети складалася с русинов, старых, старых белорусов, старобелорусов, назовем их так. Весь старый город Вильни, от острой брамы и до катедральная пляца, назывался русским городом, Цивитас Рутеника на латине, и он был побудован нашими предками. С Балта там жила только знать, а все остальные селились по ускраинах, там была немецкая ускраина так само, а тут жили наши предки. Вильня наличивала у часы Скарыны только 200 годов своего исторического существования, а Полоцк, откуль походил Скарына, наличивал 700 годов и 500 годов письмовой культуры.
И на проконцы, завершаючи, все ж таки, что вы пораете робить подчас таких спрешек? Кожный раз доказывает, что Скарына там належит только нам. Ну, это уже не первая такая спрешка, в принципе.
Не, я бы сказал так. Мы повинны по-доброму посмехаться, бо все ж у нас старая культура, мы старый народ, на самом речь, и старый письмовый народ. Наша письмовость на 500 годов старейшая за литовскую письмовость. Значит, треба радоваться, что Скарыну выучают в этих краинах. Хай его лечат своим у Литве, у Польши, у Чехии, в Украине. Вот. Треба только радоваться. Але треба так само отстоивать свою правду. Для нас это знаковая постать, культовая постать. И никто не зарабил болей. Никто не зарабил болей для вучения Скарыны, чем мы. Только в Беларуси. Только в Беларуси вышло несколько выданий энциклопедии Скарыны. И она створенная, и вышло несколько выданий. Только в Беларуси несколько разов выдавали факсимильные выдания его Библии. На 500 годзе Скарыны, а теперь на 500 годзе его Библии. Ось, только у нас это все доследовано. Я так само хочу сказать, что только у нас асэнсавана не цалкам, але хотя бы часткова, ягоная спадчына. Скарыны был не только выдавцом, не только лекарем. Ён был письменником, публицистом и поэтом. Ён покинул, як найменш, 50 прадмовов и 62 послесловий. Яны ж мають змест. Это ж тексты, где выкладзеныя ягоныя погляды. И калі яго робяць бесцялесым русінам, без роду и племени, без идентичности, можно только смеяться. Скарына у своих прадмовах покинул гимн патриотизма раннемодерна. Это манифест. Он писал, а поднялся працы сия, стае причины, и же мя милостивый Бог с того языка на свет пустил. Это же патриотизм. Об их братья моя Русь, люди посполитые, чтучи могли лепее разуметь. А не можем ли мы во великих послужить и посполитым людям русского языка сие малые книжки приносимо им? Ну и классика, да, этот ягоный манифест, что понеже звери ходящие, так уж и люди, где зародились. Это же фантастичный патриотизм, так?
Это выучается теперь в белорусских школах, на вот теперешних белорусских школах. Я думаю, что ни в одной средней краине это не выучается.
Конечно. Так как там никто не оценивает этого ничего?
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был историк и журналист Радио Свобода Сергей Абламейко. До речи, больше про Скарыну вы можете прочитать в его книге, которая вышла на Радио Свобода несколько год тому, «Нечаканы Скарыны». Она абсолютно бесплатная, есть на сайте Радио Свобода, свобода.org. Заходьте, помпуйте эту книжку и читайте, глядите это интервью, лайкайте его, поширайте и оставайтесь разом со Свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.